Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь. Если плохо YouTube работает, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, или наша официальная группа ВКонтакте.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве. Город едет хорошо, за исключением некоторых магистралей. В районе Варшавского шоссе, недалеко от МКАДа, дорожно-транспортное происшествие, придется постоять. На пересечении МКАДа и Каширского шоссе тоже ДТП, небольшая пробка собирается. В остальном в МКАД едет хорошо. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение в районе шоссе энтузиастов на Трешке. Пробка, потому что ДТП. Еще затруднение между Бутырской улицей и проспектом Мира. Будьте внимательны, Беговая улица, внутренняя сторона плохо едет, и внешняя сторона между Воробьевской набережной и деловым центром. Вот здесь вот тоже придется постоять. Там и ДТП, и просто и какие-то дорожные работы. Это внешняя сторона Трешки. Садовое кольцо. Будьте внимательны. Здесь затруднения в основном в районе метро Сухаревская. В районе Земляного вала тоже. Николаемская набережная. Вот здесь вот тяжело.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что с напряженности на Ближнем Востоке глава Госдепа США Энтони Блинкен созвал совещание с коллегами по G7, попросил оказать давление на Иран и ливанскую Хизбаллу, чтобы свести к минимуму их ответ на гибель главы политбюро палестинского движения Хамас. Далее обсудим заявление Хуснуллина. Он говорит, что расселение аварийного жилья войдет в новый национальный проект. Служба внешней разведки России заявила, что США намерены продолжить кампанию по изоляции России. Российского спорта. И в конце мы с вами обсудим, что в Москве, именно в Москве снизилась первичная заболеваемость алкоголизмом. Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжается нагнетание вокруг Ирана на Ближнем Востоке, потому что, напомню, на прошлой неделе в Тегеране был убит в результате взрыва, как сейчас уже говорят, заложенной бомбы, глава политического бюро, его еще называли главой дипломатии движения «Хамас». Его убили в Тегеране в тот день, когда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана. После этого в Иране заявили, что последует незамедлительный удар возмездия. В Иране считают, что стоят за убийством израильские спецслужбы. При этом Соединенные Штаты Америки и в формальных, и в неформальных, при формальных и неформальных контактах настаивают на том, чтобы Иран воздержался от удара и даже увязывают возможности налаживания отношений с новым президентом Ирана, как раз увязывает вот с этим сюжетом. Будет Иран отвечать или не будет Иран отвечать? Аббас Джума с нами, журналист-международник. Аббас, здравствуйте.
Добрый день.
В данном случае интересно, что Соединенные Штаты Америки вербально все-таки позиционируют себя как гаранта относительной стабильности на Ближнем Востоке. Возникает вопрос, а есть ли на Ближнем Востоке доверие сейчас к Соединенным Штатам как гарантам?
Ну, после такого количества лжи, подстав, несдержанных обещаний, конечно, нет никакой уверенности в том, что Америка не нарушит свое слово и на этот раз. Другой вопрос, что кроме, в принципе, Америки на Израиль надавить никто не может, и Иран, являясь, давайте говорить, называть вещи своими именами, прагматиками, понимая реальность, конечно же, будут вести диалог со всеми. Это не касается ответа. Ответ, я так понимаю, это уже вопрос решенный, но в дальнейшем по недопущению полномасштабной войны, конечно, диалог будет вестись, потому что ни Америке, сдается мне, ни Ирану этот конфликт не нужен.
Но, Аббас, здесь интересный сюжет получается. То есть Израиль, заявляя, что там Хамас или Хизбалу, они считают террористической организацией и поэтому пытаются расправляться с террористами, как считают нужным. И здесь Соединенные Штаты Америки никак не могут повлиять, видимо, на Израиль или дают им в этом карт-бланш. Но получается, что нужно сдерживать тех, в отношении кого производится атака, даже на чьей территории производится атака. Но не нужно сдерживать, например, Израиль, потому что не время для дестабилизации еще и Ближнего Востока. Ведь такая логика может в США присутствовать или нет?
Вы понимаете, США сейчас, я напоминаю, больше заложников, которые в общем и целом повлиять на Израиль существенно не могут. Но они могут так или иначе вот глобально как-то воздействовать, скажем, не на Таньягу, а на того, кто будет после него. Они могут, ну, в теории гарантировать другое правительство, менее радикально правое. И, конечно, тут у Штатов есть определенный маневр для переговоров. Мне очень сложно оценить, насколько иранцы сейчас готовы вот в моменте отменить готовящийся ответ. Дается мне это уже невозможно, но в перспективе, конечно, речь будет идти о том, что палестинцам необходимо государство, этим государством, правительством этого государства займутся палестинцы при помощи стран, союзников в регионе, прежде всего Иран, и же с ними, может быть, и даже монархии вот богатые. Ну, а Америка будет гарантировать то, что ее подопечный будет держать себя в руках.
Аббас, а может быть в данном случае какой-то определенный размен, просто сразу параллель напрашивается после убийства высокопоставленных офицеров на территории Дамаска в посольстве, помните? Да. Когда после этого Иран произвел какие-то атаки, но не так, чтобы это серьезно повредило Израилю. И тогда это трактовали как некий размен, чтобы Иран сохранил лицо, и Израиль не сильно пострадал.
Ну, я не буду сейчас в эту конспирологию. Тут как бы для меня очевидно, что иранцы в ответ на атаку Израиля не столько атаковали Израиль, сколько показали, что теперь функция прямого удара разблокирована. То есть тут, понимаете, надо интерпретировать это не как вот медь, да, в моменте нанесения некого материального ущерба. Нет. Безусловно, это была демонстрация того, что теперь от Ирана можно ждать чего угодно, вплоть до прямого удара. И это как бы была демонстрация силы. Мы же понимаем, что у Ирана гораздо больше и баллистических ракет, и дронов, и они есть гораздо более современные, чем те, которые применили 13-14 апреля, да?
Ну да.
В результате ответа, да, на атаку Израиля по дипведомству.
Но, насколько я понимаю, перед Ираном все-таки тоже сложная задача стоит, потому что с точки зрения Израиля, если по нему будет нанесен удар, возможно, включатся Соединенные Штаты Америки. Или не включатся?
А это не ясно. Но пока Израиль действует так, как будто бы их прикроют в любом случае. Вот. Ну и мы же видим, например, в Axios, да?
Да.
Была утечка, да, согласно которой Байден в последнем разговоре был достаточно жесток с Нетаньяху. Он ему высказал, он заявил о том, что, дескать, грядущий ответ Ирана, конечно, Израиль может рассчитывать на помощь Соединенных Штатов Америки, но в случае полномасштабной войны, конечно, на американцев рассчитывать, да, не приходится. Мы из этого слива, да, в акции, ну, делаем вывод, исходя из этого слива, что демократов вообще не поставили в известность. То есть, в принципе, Нетаньяху и его власти действуют таким образом, что помощь, да, Америке, она уже заложена априорно. Дескать, мы делаем, ставим, ну, как бы перед фактом, а дальше они все равно не ответят.
Или же они действуют так, понимая, что Байден фактически выбывает из игры, Соединенные Штаты, даже если не включаться, то и сильно не будут сопротивляться тем ударам, которые наносит Израиль.
Конечно, потому что недавно Нетаньяху был в Вашингтоне, он общался с Трампом, мы не знаем, в каком ключе они общались, что Трамп мог пообещать своему коллеге израильскому, возможно, Нетаньяху успокоили, сказали, дескать, Камала мне вообще ни разу не конкурент, сделаем, что нужно, значит, разберемся по ходу. Эти, дескать, без сами знаете чего, они особо-то вам не смогут рассказать, ну а мы уж там как придем в овальный кабинет, так уж все и разрулим.
Понятно. По-настоящему. Спасибо большое, Аббас. Вас благодарю. Аббас Джума был с нами, журналист-международник. Пока, конечно, все эти трактовки напоминают гадания на кофейной гуще, но так Ближний Восток устроен, потому что слишком много переплетений, и линейно действовать там точно не будут. Интересно, что Иран, кстати, отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения Хамас Исмаила Хании в Тегеране и намерен нанести ответный удар по Израилю. Это были новости минувших выходных накануне. Но здесь, конечно, очень интересная тема вырисовывается, потому что Соединенные Штаты пытаются дипломатически надавить на Иран с просьбой воздержаться от удара. При этом, получается, не ставится, не вносится даже никакая поправка на действия Израиля, которого обвиняют в том, что израильские спецслужбы стоят за этим громким убийством. И Соединенные Штаты говорят, что вот Иран хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами Америки. Особенно, когда новый президент пришел к власти, особенно, когда сами американцы неоднократно заявляли, а может быть, мы к СВПД вернемся. Но в итоге условием ставится, а давайте вы сейчас Израилю отвечать не будете. Но есть ли доверие этим обещаниям? То есть, можно ли Соединенные Штаты Америки сейчас воспринимать на Ближнем Востоке как некоего гаранта относительной стабильности, когда большой вспышки не будет? Потому что то, что было в апреле, тогда еще было очевидно, что это не конец. И если апрельские обмены, когда израильтяне ударили по посольству, по консульству иранскому, где погибли в Сирии, где погибли высокопоставленные офицеры КСИР, в ответ на это через некоторое время Иран нанес удары по Израилю, но тогда сработал эта система противовоздушной обороны, и серьезных повреждений не было, но демонстрацию силы все-таки Иран устроил. Очевидно было, что, в общем, прощупываться красные линии на Ближнем Востоке будут. Шойгу, кстати, прибыл с визитом в Иран, где встретится с президентом, секретарем Высшего Совета национальной безопасности, главой Генштаба. Это официальное сообщение Совета Безопасности Российской Федерации, особенно в контексте текущих событий, визит очень интересен.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на совещании главы правительства Михаила Мишустина с заместителями, что расселение аварийного жилья войдет в новый национальный проект. Инфраструктуру для жизни начнут реализовывать со следующего года. Хуснуллин сообщил, что на расселение аварийного жилья в России из бюджета выделят 330 миллиардов рублей. Сейчас мы готовим новую программу, чтобы ее утвердить до конца года. В связи с этим мы подготовили новые подходы, которые прорабатываются к расселению аварийного жилья. Хуснуллин пояснил, что новые подходы предусматривают уточнение правил признания жилья аварийным, изменение определения выкупа такого жилья, а также повышение эффективности реализации программы. Светлана Разворотнева сейчас будет с нами на связи, она зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. То есть грядет новый национальный проект, грядет новая программа по масштабному расселению ветхого аварийного жилья. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
О каких масштабах идет речь?
Ну, на самом деле, программа рассчитана до 30-го года, и переселить нужно все жилье, признанное аварийным, до 1 января 22-го года. Это вот довольно существенные объемы, порядка там 500 тысяч квадратных метров, может быть, больше. Ну, в общем, сопоставимо с тем, что мы переселяли в предыдущий период.
Но, Светлана Викторовна, предыдущие программы выполнены или одна программа накладывается на другую?
Выполнены практически в этом году, регионы завершают, а многие завершили уже раньше переселение жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. И, наверное, это одна из наиболее эффективно реализуемых программ. Правда, в предыдущие времена все-таки было больше денег именно из федерального бюджета. То есть вот в новой программе, конечно, по-видимому, придется увеличивать и долю регионов, и, как говорил Хуснуллин, собственно говоря, искать какие-то новые инструменты переселения, ну, в том числе, например, привлекать частных инвесторов и за счет программ комплексного развития территории переселять жилье там, ну, где есть, так сказать, строительство жилищное. Ну и какие-то, может быть, другие инструменты использовать.
А, Светлана Викторовна, какой фонд будет при этом использоваться с учетом того, насколько мы знаем, была статистика, у нас довольно серьезные объемы нераспроданного, построенного первичного жилья? В коммерческом секторе, я имею в виду.
Да, ну, вы знаете, пока вот такого, ну, как бы критического ситуации с нераспроданным жильем у нас нет, но, безусловно, она будет, когда, ну, поскольку, так сказать, ипотечные ставки на ипотеку практически заградительные, льготная категория, льготная ипотека существенно сузилась, и, наверное, все-таки вопрос ставит, куда это жилье девать, даже товаривание будет расти, и тут рассматриваются различные варианты, ну, например, все-таки предоставлять жилье в найм, да, как бы определенным там переселяемым категориям с возможностью последующего выкупа или другие инструменты. Ну, пока это все еще обсуждается.
Угу. Светлана Викторовна, есть такое мнение, что новая программа по расселению аварийного жилья во многом еще делается для... В этом заинтересованы застройщики, потому что из-за заградительных ставок по ипотеке может застопориться строительство нового жилья и ввод его в эксплуатацию, потому что у людей нет денег. А, соответственно, если аварийное жилье, это социальная программа, и здесь субсидии от государства довольно весомые для застройщиков, нет? Это поддержка строительного сектора?
Ну, вы знаете, конечно, да, тут ну, какие-то деньги, какой-то заказ есть. Но просто он везде разный, разного объема. Конечно, он не сопоставим с тем жильем, который продавал, ну, с тем объемом жилья, который продавался на свободном рынке. Есть регионы, в которых просто ну, не строится ничего нового, а там тоже переселять надо. И все-таки я надеюсь, ну, я уверена, что в реализации этой программы заинтересованы в первую очередь люди, которые проживают в аварийном жилье и которые все-таки довольно долго, да, живут уже, ну, представляете, там, признали в 2018 году, а переселять будут только до 30-го. И это огромный срок, и дай бог, чтобы эти все дома, ну, хоть в каком-то там рабочем состоянии до этого времени продержались.
Светлана Викторовна, можно ли выделить сейчас регионы, на которых будет делаться акцент?
Ну, вы знаете, я так скажу пока осторожно, что, скорее всего, акцент федеральной программы как раз будет делаться на тех муниципалитетах, в которых нет жилищного строительства, в которых нет, ну, которые не заинтересованы коммерческие застройщики. Вот тем нужно действительно помогать, какие-то давать федеральные деньги на то, чтобы они закупали это жилье на вторичном рынке или строили. А вот скорее как бы крупные города, да, они должны справиться сами, и в том числе за счет частного государственного партнерства.
Хуснуллин говорит, что для следующего этапа готовятся новые подходы, чтобы сделать работу эффективнее. Это в первую очередь касается вопросов признания жилья аварийным, определения выкупной стоимости, гарантии прав граждан. А что с этим сейчас не так?
Ну, во-первых, сейчас у нас достаточно разная практика в регионах. Где-то, собственно говоря, ну, в соответствии там с жилищным кодексом переселяются новые дома только людей, являющихся нанимателями, остальным предоставляют выкупную стоимость. Где-то, собственно говоря, предоставляют жилье всем. Ну, второй вопрос, это, конечно, то, что всем предоставляются в собственности. Это тоже уже неоднократно обсуждалось. В общем, задача государства все-таки обеспечить крышу над головой, а не увеличивать стоимость людей. Ну и, конечно, сейчас очень важно, ну, бывают как бы вопросы, связанные с признанием домов аварийным, не всегда они таковыми являются. В общем, достаточно большой должен быть пакет, скажем так, уточнений.
Что касается определения равнозначности жилого помещения, насколько я помню, предыдущие этапы программ расселения, особенно в регионах, этот вопрос стоял довольно остро, потому что в ряде случаев региональные власти или даже муниципальные власти очень формально к этому подходили.
Ну, вы знаете, равнозначности не было никогда. Была равнозначность при реализации программ реновации в Москве. Вот в Санкт-Петербурге сейчас обсуждают вопрос, да, там, реновации по особым правилам. В большинстве регионов, в соответствии с жилищным кодексом, у нас все-таки метр в метр переселяют, да, вместо старого жилья новое, той же площади. Ну, если только нет, как бы, там совсем уже точного метража, могут там предоставить чуть больше. Но в целом предоставлять какое-то жилье, ну, как бы, если это наниматель, то там по социальным нормам. Социальные нормы, кстати, тоже нуждаются в уточнении, потому что они очень разные в разных регионах и в разных муниципалитетах.
Такое жилье, расселенное жилье, новое жилье, будет в собственность передаваться или там программа социального найма в основном?
Ну, смотрите, сейчас пока это все в собственность. Естественно, все в собственность. Наниматели получают найм, но если они не реализовали еще или хотя бы один член семьи права приватизации, они могут приватизировать. Но я говорю, то, что уже активно обсуждается несколько последних лет, это то, что жилье может предоставляться по таким программам найм без права приватизации. Но пока такие решения не приняты, нам еще предстоит
понятно.
Это обсудить.
Спасибо большое, Светлана Викторовна, вас благодарю. Светлана Разворотнева была с нами, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Расселение аварийного жилья войдет в новый национальный проект. Марат Хуснуллин, вице-премьер, сделал такое заявление. Теперь уточняются критерии. Определение выкупной стоимости, критерии признания жилья аварийным, уточняются гарантии прав граждан. Утвердить их планируется до конца года, добавил вице-премьер. Мишустин поручил масштабировать успешные практики по расселению аварийного жилья и решил держать вопрос на личном контроле, вернее, поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать вопрос на личном контроле. На совещании с вице-премьерами глава правительства сообщил, что часть регионов уже завершили действующую программу расселения аварийного жилья и приступили к реализации новой. Хуснуллин отметил, что с 2025 года расселение аварийного жилья будет осуществляться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели предусмотрено 330 миллиардов рублей. Кроме того, Кабинет министров готовит новые подходы к расселению аварийного жилья. Очень важно масштабировать самые успешные практики, чем занимаются на всю страну. Просьба держать вопрос на личном контроле. Это цитата Мишустина. Он говорит, что нужно сделать все возможное для того, чтобы по всей стране больше людей могли быстрее переехать в комфортные, безопасные, современные квартиры. Кто-то говорит так, это что-то вроде московской реновации? Нет, это разные программы. Звучали предложения по тому, чтобы масштабировать как раз опыт московской реновации на всю страну, именно там, придумать вот эту всероссийскую реновацию. Но пока речь идет именно о расселении аварийного жилья, так будет называться проект, никаким образом он с реновацией не связан. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. По поводу еще, так, по поводу, сейчас, секунду, я найду это сообщение, которое было. Вот, кстати, Министерство строительства еще предлагало усовершенствовать подход к выявлению оснований для признания многоквартирных домов аварийными. Ведомство разработало проект постановления. Проект постановления устанавливает, что основанием для признания именно многоквартирного дома аварийным, это для регионов особенно актуально. Понятно, что в Москве все с этим уже решено, и в Подмосковье в массе своей. Так вот, проект постановления устанавливает, что основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции считается аварийное техническое состояние дома в целом, а не отдельных его несущих конструкций. Вывод об отнесении многоквартирного дома к аварийному должен подтверждаться расчетами, проведенными в соответствии с межгосударственным стандартом. Для многоквартирных домов, например, высотой не более 2 этажей, это для регионов очень актуально, проект постановления предусматривает альтернативный способ выявления основания для признания объекта аварийным. В этом случае могут применяться процедуры и методы, предусмотренные сводом правил. Значит, здания жилые многоквартирные, правила оценки аварийного и ограниченное работоспособного технического состояния. В итоге данное изъятие из общего правила обусловлено тем, что указанные многоквартирные дома, как правило, достаточно просты в конструктивном плане, что позволяет делать выводы об их аварийности без проведения каких-то сложных или дорогостоящих исследований. Сейчас в стране, напомню, действует программа расселения непригодного для проживания жилья, признана таковым до 2017 года. В некоторых регионах 2017-го, в некоторых регионах регионах она выполнена досрочно. С 2025 года должен заработать новый этап расселения аварийного жилья. Это ровно то, о чем говорил Марат Хуснуллин. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь будем говорить про спорт и политику, потому что отделить эти два понятия уже невозможно друг от друга. Служба внешней разведки России доложила, что США намерены продолжить кампанию по изоляции российского спорта. Готовятся к выпуску серии расследований, посвященных использованию допинга атлетами. В частности, планируют ударить по, цитирую, «самым русским дисциплинам» – художественной гимнастике, синхронному плаванию, фигурному катанию. На прославленные спортивные школы выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи по замыслу американцев. Очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских художниц, синхронисток и фигуристок всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов. Обман и иллюзия, сообщили в пресс-службе СВР. Борис Ходоровский с нами, спортивный журналист. Борис Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, ну когда служба внешней разведки получает подобного рода информацию, возникает сразу вопрос, почему спорт оказался сферой такого тотального политического противостояния?
Вы знаете, я никогда не служил во внешней разведке, поэтому не могу с точностью ответить на этот вопрос. Меня больше занимает другое.
Что?
Если служба внешней разведки достаточно серьезная организация, которая занимается вопросами безопасности страны и разоблачением иностранных шпионов, занялась этим вопросом, так, то это где-то обнадеживает. Значит, других проблем у нашей страны
почему
нет.
Почему же? Есть и эти проблемы. Отделов много, можно заниматься. Почему нет? Вы пытаетесь иронизировать, я чувствую, на этом.
Где-то так, но да. Мне кажется, что все-таки служба внешней разведки это не та организация, которая должна заниматься охраной и отстаиванием интересов наших спортсменов. Для этого есть соответствующее Министерство спорта.
А ОКР, ОКР справляется, вы считаете?
Мне кажется, что ОКР даже не стремится к тому, чтобы справиться.
Поэтому остается СВР, видимо.
Да. Но если перекладывать все министерства и ведомства будут перекладывать решение тех вопросов, которыми они должны заниматься на службу внешней разведки, то боюсь, к чему хорошему это не приведет.
Нет, но помните, Борис Матвеевич, если серьезно, на самом деле, можно предположить, откуда ноги растут, просто настолько детективная история с этими антидопинговыми лабораториями, с вот этим вот с списком Родченкова, который в Штатах принимали, а сейчас там пытаются на китайских спортсменов как-то выйти. То есть возникает вопрос, что если у нас СВР этим занимается, не факт, что ЦРУ не занимается вопросами там дестабилизации спортивной сферы, понимаете?
Нет? Вот видите, китайские спортивные инстанции сумели защитить своих спортсменов. Если Камилу Валиеву за триметазидин дисквалифицировали на 4 года, то китайские пловцы, у которых в массовом количестве был выявлен запрещенный препарат, практически избежали наказания и выступили уже сейчас на Олимпийских играх в Париже. Значит, возможно, службе внешней разведки нужно было подключиться к этим вопросам раньше, когда фактически сбежали за границу с данными Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и его правая рука Тимофей Соболевский, против которого сейчас возбуждено уголовное дело, какое именно, пока не разглашается. Но это все были события, уже 9-летней, 10-летней давности. Почему это все всплыло именно сейчас? И какой удар может быть нанесен по российским дисциплинам, по синхронному плаванию, по художественной гимнастике, по фигурному катанию. Но мне сложно себе представить, чтобы американцы нашли что-то новое в материалах антидопинговой лаборатории, которые были в их распоряжении уже практически 10 лет назад.
Борис Матвеевич, но проблема политизации спортивной сферы, она стоит или же это все-таки, наш взгляд на происходящее, потому что мы считаем, что нас, в общем, во многом ущемили в этом процессе?
Она не просто стоит, она представляет собой реалии современной спортивной и политической жизни. Другое дело, что, опять же, нашим спортивным инстанциям, спортивным юристам, спортивным пиарщикам, ответственным лицам Федерации, Олимпийского комитета России, Министерства спорта нужно заниматься этим вопросом постоянно и постоянно отстаивать наши интересы, постоянно доказывать, что российские спортсмены, они точно такие же спортсмены, как спортсмены Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии, Китайской Народной Республики. К сожалению, пока вот те инстанции, которые должны этим заниматься, на мой взгляд, не делают и 10% того, что должны делать.
Как вы считаете, почему этому не уделялось, видимо, должное, не находило должного отклика все эти проблемы среди функционеров, которые, если бы раньше, с вашей точки зрения, они начали бы этим заниматься и купировать риски, возможно, не было бы того, что сейчас произошло?
Вы знаете, в свое время, когда появилась только первая разоблачающая публикация немецкого журналиста Хейка Зеппельта, я разговаривал с тогдашним министром спорта Виталием Мутко и сказал, что Виталий Леонидович, нужно же сейчас это мгновенно дать ответ и купировать все негативные риски. Он мне ответил, да пусть клевещут. Ну вот и есть, мне кажется, ответ на ваш вопрос.
Понятно. Спасибо большое, Борис Матвеевич. Вас благодарю. Борис Ходоровский был с нами, спортивный журналист. 7373948. Давайте с вами на эту тему поговорим. По данным службы внешней разведки, курировать проект по изоляции российского спорта будут бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков, Тимофей Соболевский. Отмечается, что они сохранили устойчивые связи с тренерами и врачами, которые готовили российских спортсменов. 7373-948, телефон прямой эфир. Проблема политизации спорта и того, что вокруг российских спортсменов разгорается абсолютно детективная история. Абсолютно. То есть ощущение такое, что все это начиналось вот тогда, много лет назад. Я, кстати, не склонна иронизировать по поводу того, что служба внешней разведки выдает какие-то релизы в плане там предупреждения о кампании по изоляции российского спорта. Но потому что спустя такое время, оказывается, выясняется, что да, там ВАДА это не специфическая организация, и там не просто за чистоту спортсменов, а это довольно серьезное средство для, источник для манипуляции спортсменами, спонсорами, там, олимпийскими федерациями по всему миру. Если вдруг вас эта тема интересует, пожалуйста, на нашем сайте говоритмосква.ру есть расшифровка, и там же есть запись эфира, когда к нам приходил спортивный журналист Александр Кузьмак, и мы с ним на эту тему говорили. Пожалуйста, там есть повтор. 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, вы знаете, вот есть такая поговорка, нет дыма без огня.
Так.
Значит, что-то где-то было, и Родченков об этом знал, и, возможно, даже принимал участие. А зарубежные средства массовой информации и те, кому это было выгодно, просто раздули это все до громадных размеров.
Вы знаете, даже есть в современном мире, мне кажется, подходит еще другое выражение. Даже если чего-то не было, кто-то что-то мог где-то подложить, потому что нужно было какую-то кампанию провернуть. Почему не так? Ну, то есть понятно, что есть там, наверное, спортсмены с грешком или личные тренеры с каким-то грешком, которые думали, что, может быть, никто не заметит. Но почему вы не допускаете другой мысли? То есть нам с вами внушили, что спорт – это вне политики, хотя на протяжении долгих лет любые там крупные соревнования, например, именно Олимпиада, она постоянно какими-то скандалами обрастает. Чемпионаты мира такими скандалами не обрастают. А здесь что-то как-то, и вот постоянно уши ВАДА где-то торчат, еще что-то происходит, и это в такую преобразуется махину политическую, что очень сложно представить, как бы это отделить. А вот спортсмены, они действительно просто пришли там быстрее, выше, сильнее, или это действительно инструмент для того, чтобы сводить политические счеты? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Пожалуйста, Москва. Далее.
Ну да, к сожалению, спорт не политики быть не может, потому что в любом случае все зависит друг от друга.
Это деньги. Представляете,
ну, а как же без них? Ты без них не проведешь ни Олимпийские игры, ни
место, да?
Где это нужно проводить. Поэтому без этого никак, чтобы нам бы кто что бы с вами ни говорил, конечно, хотелось бы что-то другого, но надо понимать, что так не бывает. И тот же самый Родченков наверняка тоже был причастен к Олимпийским играм в Сочи. Хотим этого или не хотим, просто потом нашли повод, чтобы к России придраться. Ну, так оно
просто,
есть.
Ну, находят повод. Папочка, спасибо большое, на всех есть. Но попробуйте посмотреть на историю с Олимпиадой, если вдруг у вас есть сомнения по поводу того, что эта служба внешней разведки этим занялась. Ну, может быть, потому что сочли, что есть проблемы. Почему нет? СВР должна выкладывать все, там, информацию о всех сферах своей деятельности. Если вас удивляет это, то это не значит, что это никогда не было, и вдруг они сейчас решили себе цитируемость повысить, и поэтому пресс-релизы такие выпускают. Вспомните события двухлетней давности. Попытки повсюду отменить Россию как таковую. Чтобы граждане России стыдились за то, что они граждане России. Российскую культуру нельзя ни в коем случае нигде вообще поддерживать. Оперы российских композиторов убрать из мировых площадок. Не знаю, Чехова, Достоевского, Пушкина вынести из библиотеки и сжечь на площади. Ну, я утрирую, конечно, но по факту. А тут спорт. А тут одна из сильнейших сборных мира. Понимаете, если бы не пытались подкопаться к китайцам сейчас, то, наверное, можно было бы счесть текущие заявления или там ордер, сейчас не ордер, точнее, а вот разыскивают розыск Тимофея Соболевского, ну, как, ну, вот, да, там, может быть, не знаю, события во внутренней политике, как, нашли какую-то целесообразность. Но американцы пытаются взяться за китайцев, а это вообще сильнейшая сборная мира, сильнейшая. И тоже где-то что-то нашли, и почерк какой-то один и тот же. По поводу дезавуирования вообще роли китайских спортсменов. Ну, как-то вот так оно выходит, понимаете? И удивительным образом совпадает с доктриной национальной безопасности Соединенных Штатов, где вот Россия и Китай указаны как главные угрозы. Ну, вот в этом документе стратегическом. Как так выходит? Как-то, не, наверное, совпадение просто. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Добрый день. Ну, я думаю, не стоит доказывать, давно очевидно и понятно, что не только Олимпийская международная организация, но и ООН и прочие другие часто используются для коммерции и политики. Это непреложный факт, не требующий доказательств. И те люди, которые хоть чуть-чуть думают, они это прекрасно
понимают. Понимают.
Другое дело, что не надо оправдывать, как не бить в ООН, не надо оправдываться и доказывать, что нет, здесь ни при чем и так далее. Почему это косвенное подтверждение видны? Они это специально делают, вымышленные обвинения, для того, чтобы мы оправдывались, для того, чтобы были все время в состоянии виноватых. Поэтому, когда ложная информация, нужно просто подавать в суд.
Просто Не, ну подождите, в суд тоже подавали, конечно, но там вот этот спортивный арбитраж в Лозанне работал, и адвокаты работали, да, и где-то пытались договориться, и говорили, да нет, мы же не такие, да это вообще произошла чудовищная ошибка, пожалуйста. А здесь-то речь, может быть, идет вообще не о том, чтобы там наказать того, кто допинг принимал. Повод нужен, как это говорится, да? Повод для войны не всегда причина войны. Спорт же вне политики, говорит Виктор. Ну, не знаю где. Где спорт вне политики, расскажите, пожалуйста. И то мы предлагаем создать там игры дружбы, игры БРИКС всемирные, что звучит от Международного олимпийского комитета. Настоятельная рекомендация не участвовать в этом мероприятии. Так спорт же вне политики, так почему нельзя? Почему нельзя? Госдепа можно, а СВР почему нельзя, говорит Умар. Вот у меня вопрос. Ну, в данном случае не Госдеп, конечно, а ЦРУ. Если даже что-то есть, но это не только у нас, вон китайцы, американцы тоже такие же, только наказывают наших, говорит Умаров. Главное не подставляться и уметь постоять за себя. Потому что в нынешней ситуации понимают только силу в любой сфере деятельности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Ну, а теперь к новостям московским. Здесь, в Москве, снизилась первичная заболеваемость алкоголизмом, с чем можно всех поздравить. Показатель на прошлый год стал меньше примерно на 17%, подсчет велся на 100 тысяч населения, рассказал главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Депздрава Антон Мосякин. По его словам, алкоголизм или синдром зависимости – это диагноз. Если человек выпивает 1-2 раза, то это уже основание для его постановки. 1-2 раза, тут, правда, не написано, в день, в неделю, в час, в год, в месяц. Не очень понятно. И о каких дозах идет речь. Василий Шуров сейчас будет с нами на связи, врач-нарколог. Василий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, речь идет о людях, у которых диагностирован алкоголизм? То есть их вылечили, что ли? Или просто на учет поставили меньше на 17%, чем в том году? Как трактовать эту статистику?
Я думаю, что да, первичная выявляемость уменьшилась.
Как эту тенденцию сохранить и развить?
Можно сократить количество врачей-наркологов, например, которые выявляют. Еще что-нибудь сделать интересное.
Развейте, пожалуйста, свою мысль.
Ну, я не знаю. Просто, если честно, да. Я вижу, как в каждом доме открываются магазины по розничной продаже. У нас выросло производство алкоголя. И прочее, прочее. У меня для радужных ощущений по поводу алкоголизма повода нет.
То есть, возможно, просто люди меньше обращаются к врачам, и поэтому на 17% чисто технически стало меньше людей, которые страдают зависимостью. И они просто не пришли на прием.
У нас, как правило, в поле зрения попадают те, кто уже вторая стадия запойная, им требуется длительное бесплатное лечение, либо совершившие какие-то преступления, когда их отправляют на экспертизу. Большая часть людей, особенно те, которые соответствуют первой стадии, они пойдут на все, чтобы к наркологам не обращаться.
А, то есть люди с легкой степенью алкоголизма, они не попадают, в принципе, к врачам.
Потому что очень много дурацких стереотипов ограничат в правах. Все вспоминают оружие и вождение автомобиля и прочее. Находят миллион причин, чтобы очень долгое время бегать и не попадать в поле зрения нарколога.
А на вашей практике были вот люди, прям, которые вот честно приходили, говорили, я вот выпиваю 1-2 раза, есть у меня подозрение, что мне доктор делать? И вы ему ставите первичную заболеваемость алкоголизмом. Такая схема?
Ну, вы нарисовали идеальную ситуацию. На самом деле ставится употребление с вредными последствиями. Никто еще алкоголизм так не ставит у таких высокоосознанных личностей. Угу. Поэтому мы всячески помогаем и словом «алкоголизм» не размахиваем. Потому что если есть критика, человеку не нравится его состояние, он готов с этим работать. Ну, зачастую это результат очень длительной реабилитации, а не такой внутренней осознанности. Я никогда алкоголизм не ставлю таким пациентам.
А в чем разница между алкоголизмом и бытовым пьянством, спрашивают наши слушатели. Есть ли разница?
Ну, это такая отмазка. Я бытовой пьяница, а не алкоголик. Я еще в поле зрения наркологов не попал, поэтому пьянствую дома.
Извините. Просто не выхожу. А когда протрезвею, иду к наркологу, если надо, да?
Да, если надо. Но сейчас карбогидрат дефицитный, трансферин, он показывает регулярное употребление. Поэтому лучше не доходите, диагноз сразу будет снят, бытовое пьянство.
А диагноз ставится по лабораторным исследованиям или по опросу?
Раньше было в основном по опросам. Ну, вторая стадия запойная. Если человек может неделю пить, мы понимаем, что уже серьезный абстинентный синдром сформировался, толерантность наросла, рвотный рефлекс пропал. Это ряд феноменов, которые характеризуют такую длительную работу над собой, регулярную. Сейчас нам в помощь лабораторный карбогидрат, дефицитный трансферин. Мы можем посмотреть по крови и увидеть маркер хронического алкоголизма.
Если человек пьянеет с одного бокала, а другой не пьянеет, например, с бутылки водки, обоим можно поставить диагноз?
Это разница в ферментных системах. У кого-то действительно слабый алкоголь дегидрогеназа, разлагающая спирт, и он долго в опьянении, а у кого-то, наоборот, сильный, ему нужны большие дозировки до токсической стадии. Тут дело не в пробе одного стакана. У нас третья стадия с падением толерантности, когда уже алкогольная энцефалопатия, они с фанфурика целый день валяются. Ну, уже по причине того, что печень
не
функционирует. Поэтому по одному симптому мы ничего никогда не ставим.
Половая градация существует по поводу того, кто чаще обращается, кому ставят, мужчинам, женщинам?
Женский алкоголизм гораздо более стигмирован в нашем обществе. Очень много позора связано с этим состоянием, поэтому женщины до последнего избегают. Приходят на более тяжелых стадиях.
Угу, понятно. Спасибо большое, Василий Александрович. Я вас благодарю. Василий Шуров был с нами, он врач-нарколог. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим. Вы признаете, что у вас есть проблема, это алкогольная зависимость. 134-21-35. Вы считаете себя алкоголиком. 134-21-35. 134-21-36, вы выпиваете, но алкоголиком себя не считаете. Вопрос тогда 134-21-36. Как вы проводите вот эту градацию, вот эту границу между тем, что вы выпиваете, и вы алкоголик, и вы выпиваете, и вы не алкоголик? И самое главное, что вы с этим будете делать? При этом всем самая пьющая профессия врач, Шмель говорит. Ну, вы знаете, моряки бы с вами поспорили, кстати. И не только они, и еще кто-то. Поэтому давайте вот эти рейтинги мы с вами не будем устраивать. Минздрав предупреждает, употребление алкоголя вредит вашему здоровью, говорит ДК. Мой брат периодически сильно пьет по 3 дня, но алкоголиком себя не считает, говорит 819-й. Вы знаете, понятно почему, потому что это все-таки, это же болезнь, это негативная коннотация. Единственное, кто может заявлять, мне кажется, о своей какой-то зависимости вот так легко, это трудоголики, потому что они считают, что это их достижение, хотя на самом деле это тоже болезнь, и с ней надо справляться, потому что чем дальше, тем хуже. Вот. Но есть люди, которые этим гордятся, а уж с алкоголиками, я не встречала таких, которые говорили, здравствуйте, я Петя Иванов, и я алкоголик. Кроме того, наверное, так делают в клубах каких-то анонимных алкоголиков. Здравствуйте, алло. Я слушаю вас, алло.
Ага, добрый день. Я вам скажу, откуда все жили. Вот у нас во дворе 10 человек, я помню, там в прошлом году пили, в этом году никого нету. Все поумирали, понимаете? Они потихонечку уходят из жизни. Почему? Потому что пьют, во дворах сидят. Вы наверное, наблюдали? Да, сидят, пьют. А где Паша, где Гоша?
Все. Да? Нет, не видел таких. Спасибо. Так, рвотный синдром пропадает, когда юноша становится понятно. Уже 5 лет пью каждый день. Наверное, выпивающий, но еще не алкаш. Как думаете? День по 70 миллилитров. Ну, в смысле, по стопке вы пьете. 5 лет каждый день, говорит Сергей. Врач бы вам сказал, что вы алкоголик. Ну, то есть, чтобы точно не быть алкоголиком, наверное, в принципе, не нужно пить вообще. Тогда вы не алкоголик. Но важно еще понимать, что если вы признали, что у вас есть проблема с алкоголем, не в смысле, что вы прям вот пьяный валяетесь где-то посреди двора, вот вам тяжело без бутылочки обходится, так почему вы не готовы идти тогда к врачу и сказать, дайте доктору волшебную, пилюлю какую-нибудь? 7373-948, а то там детки плачут, жена скандалит, а от этого еще больше тянет. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот мне кажется, уменьшение алкоголиков стало с тем, что очень многие ушли в армию, в армию на войну.
И что?
И заключенные, и молодежь. И естественно.
Подождите, среди заключенных, спасибо большое. Среди заключенных вообще нуль должен быть. Им там нельзя пить. Плюс сложно провести параллель между тем, что в Москве снизилась первичная заболеваемость алкоголем, потому что у нас нет статистики, например, какое число, у меня, по крайней мере, ее на руках нету, какое число людей решило пойти в зону специальной военной операции. Вот. Здесь вопрос о чем? Первичная заболеваемость. То есть, как говорит врач-нарколог, показатель на прошлый год стал меньше примерно на 17%. Возможно, это связано с тем, что в этом году на 17% меньше просто людей пришли и встали на учет, именно на учет как алкоголики. Потому что встать на учет, что в карте было прописано, что есть вот проблема с алкозависимостью, наверное, это еще более стигматизировано, чем пойти к психиатру, и он вам скажет, что у вас там тревожное расстройство, например, или пограничное. С алкоголизмом еще страшнее. Кажется, это же стигма, это же стыдно, а вдруг что скажут, а вдруг белый билет выпишут, а вдруг еще что-то. Это мифы и легенды, конечно, но по факту люди этого боятся. Так, 62% говорят, что они алкоголики, а 31% говорят, что они не алкоголики, и 8%, я, кстати, не называла третьего номера, но 8% тоже за что-то проголосовали. В общем, нужно быть здоровее. 15 часов новости, мы с вами продолжим.